Предлагаем вашему вниманию книгу Эндрю Мюррея «Пробуждение». Предисловие. Эндрю Мюррей родился в Южной Африке в 1828 году. Получив образование в Шотландии и Голландии, он вернулся в эту страну и много лет провел там как пастор и миссионер. Он настойчиво отстаивал библейское христианство. Наибольшую известность он приобрел многими своими книгами о жизни с Богом. «Пробудившаяся церковь. Единственная надежда погибающего мира», – так говорил Эндрю Мюррей. Христиане по всему миру стремятся к пробуждению в церкви и в своей личной жизни. Эндрю Мюррей писал об истинном смысле пробуждения в то время, которое было отмечено великими пробуждениями. Он разъяснил, что пробудившаяся церковь – это пробудившиеся люди, и что библейское пробуждение может так охватить верующих, что духовное охлаждение станет делом прошлого. Но далее он разъяснил, что мы должны сначала осознать, чего нам будет стоить пробуждение. Мюррей предупредил церковь, что верующие не могут правильно молиться о пробуждении, не исследовав серьезно своих сердец. Пробуждение несет с собой огромную ответственность. Оно спрашивает у христиан, готовы ли они отречься от других интересов и нести бремя ходатайственной молитвы, желают ли они первыми полностью пожертвовать собою на служение Богу и будут ли они устранять всякий грех, на который Бог укажет им в их жизни. Бог готов пробудить свой народ обильным излиянием божественной благодати, но готова ли церковь согласиться на его условия? Глава 1. Условия благословения. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» Малахия 3.10. В церкви крепнет великая нужда в пробуждении. Некоторые с уверенностью это предсказывают. Другие высказываются более осторожно и убеждены, что оно наступит, если люди Божьи выполнят условия, на которых он обещает его послать. Как сказал Дуайт Муди в письме, опубликованном незадолго до его смерти: «Если наш слух будет открыт для голоса Божьего, а сердца наши отзовутся на его водительство, я верю, что мы живем накануне необычных религиозных пробуждений. Если истинно то, что верность Божия в исполнении его обетования ожидает нашей верности в исполнении его условий, нам следует самым серьезным образом задаться вопросом, таково ли состояние церкви и ее служения, чтобы мы с уверенностью ожидали тех обильных благословений, которые мы жаждем и о которых говорим. Действительно, пронзительная истина заключается в том, что союз между Богом и его людьми настолько тесен, что их сотрудничество в деле спасения мира настолько реально, что исполнение людьми своей части задачи так же обязательно, как исполнение Богом своей. Каждому, кто предсказывает пробуждение, нужно быть человеком, познавшим волю Божью, имеющим божественное право говорить от имени Бога и свидетельствуя против греха и ходатайствуя в вере, исполняющим Божьи условия. Подумайте о таком человеке, как Илия. Бог дал ему обетование: «Я дам дождь на землю». Но прежде чем оно сбылось, должно было случиться многое. Ему нужно было показаться Ахаву, восстановить жертвенник Господень, вернуть на путь истинный народ, отступивший от веры, вызвать огонь с небес и заколоть пророка Вааловых. Прежде чем он мог сказать Ахаву: «Пойди, ибо слышен шум дождя». Но и тогда его миссия не была закончена. Ему нужно было подняться наверх Кармила и наклониться к земле, положить лицо между коленями и молиться. И несмотря на слова своего слуги, ничего нет. Илии пришлось дожидаться одного и того же сообщения 7 раз, прежде чем появилось небольшое облако величиной с человеческую ладонь. Обещать греховному народу дождь с небес – это торжественное обещание. Для этого нужен человек, предстоящий перед Богом и получающий его откровение о будущем, дерзновенно стоящий перед своим народом и взывающий о ревности Божьей, а затем в упорной молитве добивающийся благословения. Поистине, нелегко пророчествовать о пробуждении, давать заверение в том, что Бог сделает что-то новое и чудесное, дерзнуть заявить, что Он на самом деле откроет отверстия небесные и изольет благословение до избытка. Это место из Малахии поразительно ясно представляет нам условия пробуждения и то, что должен сделать человек, чтобы оно состоялось. Пророк говорит людям, что они не дают Богу того, что он просит, поэтому он не дает им того, чего просят они. Божий храм среди них был символом его присутствия и благосклонности, и местом служения и поклонения ему. Он просил их, чтобы они приносили туда свои десятины как признание зависимости от него и благодарности ему. Десятины также предназначались для его служителей, которых он назначил в свой дом. В этом доме Бог должен был явить и доказать, что он жил всецело для того, чтобы их благословлять. В этом доме его народ должен был показать и доказать, что они жили всецело для него. Бог предоставил им показывать, сколько его им нужно. Он стал бы для них тем, чем они были для него. Он дал бы им в своих благословениях ровно столько, сколько он для них стоил по их делам. Какой мерой мерите, такую и вам будут мерить. Господь с вами, когда вы с ним. А они совсем не делали того, что от них требовалось. Они не приносили своих десятин или пожертвований, как им заповедал Бог. Чтобы показать Израилю мерзость его греха, Бог обвиняет их в том, что они обкрадывают его. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Проклятием вы прокляты весь народ. Они взяли то, что принадлежало Богу, и оставили это себе. Они утаили от его дома то, что предназначалось ему. И Бог не дал им своих благословений. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Все обличение народа касается дома Божьего. Если они дадут ему все десятины, все, чего он требует, он даст им все, чего они только могут пожелать. Он откроет отверстия небесные и изольет благословение до избытка. За 100 лет до этого о ревности Бога к дому своему и служению своему яростно взывал Аггей. Именем Божиим он напоминал им о всех карах Божьих. «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не всытость. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею». Потом, двумя словами, Бог просит их задуматься над смыслом всего этого. «За что?» – говорит Господь Саваоф. «За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. А когда народ покорился, то сразу пришло обетование. Я с вами, говорит Господь. Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. От сего дня я благословлю их. Дом Божий на земле – это испытание покорности его народа. Их верность дому – это мера их верности Богу. Следовательно, в этой мере они получат благословение от Него. Все мы, те, кто жаждет пробуждения, повторяем обетование из книги Малахии. Мы просим, чтобы Бог открыл отверстия небесные и излил свои благословения до избытка. Помним ли мы о том, что нужно просить пробуждения, а потом сказать Богу, что мы готовы принести все десятины, все, чего Он требует, в Его дом? Оглянулись мы вокруг, чтобы посмотреть, делают ли это люди Божьи, молящиеся о пробуждении? Даем ли мы Богу наше свидетельство и взываем ли с Его людьми, окружающими нас, о доме Его, лежащем в запустении, тогда как мы живем в украшенных домах? Уверены ли мы в том, что Бог не скажет, а может быть, Он уже говорит в ответ на наши молитвы? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Вы, весь народ. Обратите сердце ваше. Что в наше время является Домом Божьим? Христос говорил о нем словами пророка. «Дом Отца Моего, дому молитвы наречется для всех народов. В доме, который должен быть построен, нужно место для исполнения заповеди. Идите, научите все народы». В притче о Царстве Небесном царь сделал большой ужин, и Христос произносит следующие слова. «Пойди и убеди их прийти, чтобы наполнился дом мой». Это тот дом, о котором Бог говорит. «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Церкви Христовой дана ни с чем не сравнимая честь и привилегия возводить дом Божий. Да, сами верующие есть этот дом, жилище Божие, духом, в котором народы могут собраться для поклонения Богу. Первое, что сделал Соломон в свое мирное царствование, это построил храм. Первое, что должен был сделать Израиль после возвращения в Иерусалим из плена, это восстановить дом Божий. Первое, для чего существует церковь, это построить дом Божий по всему миру, чтобы всякая тварь, а это слова Христа, узнала добрую весть о том, что Бог ее любит. Бог просил и просит свой народ принести в его дом пищу, чтобы его слуги имели пропитание и могли свободно идти и созывать все народы в его дом. Бог просил и просит каждого верующего без исключения отдаться всем сердцем и всеми своими силами из любви к Богу и к ближнему, помощи в строительстве Дома Божьего. А что же мы видим? Почти через 19 веков большая часть людей в мире и не слышала о том, что есть Дом Отца, куда им открыт вход. Через 100 лет возрождения миссионерства активно трудятся не более 10 тысяч миссионеров белой расы. И это все, что церковь считает нужным дать в ответ на нужды миллиарда людей, не знающих Христа. Всюду в нетронутом Евангелием мире, несмотря на попытки немногих взять на себя большую долю труда, Дом Божий лежит в запустении. Все это потому, что христиане не слушают заповеди Христа. Они не готовы принести все десятины на нужды дома, полностью отдаться труду, который Бог на них возложил. Миссионерские организации взывают о людях и о деньгах, приходят сообщения от новообращенных в языческих странах, в которых они умоляют о помощи. Слово Божье напоминает, заповедует и обещает, однако подавляющее большинство христиан и не думают приносить все десятины в хранилище Божие. Его дом лежит в запустении на огромных пространствах. И там, где есть само здание, нет в его доме пищи, чтобы вложить в открытые рты желающих принять этот хлеб. И Слово Божье сегодня звучит для его народа так же торжественно и отчетливо, как и для древнего Израиля. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня, вы, весь народ». О, если бы христиане, молящиеся о пробуждении, задумались над этими обвинениями, даже если сами они в этом не повинны. Если бы они поняли, что благословение не снизойдет, пока все десятины, все, что однозначно принадлежит Богу, все, чего требует Бог, не будет принесено в Его дом. В Израиле пророку ответили: «Чем обкрадываем мы тебя?» Они отрицали истинность обвинения и были уверены, что оно несправедливо. В книге 5 раз повторяется подобный вопрос: «Чем мы бесславим имя Твое? Чем мы бесславим Тебя? Чем прогневляем мы Тебя? Как нам обратиться? Чем обкрадываем мы Тебя?» В этих словах проявляется полное отсутствие ощущения греха. Они не имеют представления о том, чего требует Бог, и насколько серьезно Он требует всех десятин. Погрязшие в самодовольном невежестве, они хвалятся тем, что они народ Божий. А велика ли разница между ними и нами? Понимают ли христиане, что значит «все десятины» и что Бог на самом деле просит этого? Говорим ли мы в наших проповедях и верим ли мы, что Бог имеет в виду под всеми десятинами любовь от всего сердца, посвящение всех сил Ему и Его служению, и Он просит этого от нас? Признаем ли мы, что это требование Бога непререкаемо, и отказывая Ему в людях и деньгах, необходимых для строительства Его дома молитвы для всех народов, Церковь Его виновна в обкрадывании Бога, в том, что Он по праву требует и в чем очень нуждается. Бог вступает в спор со своей церковью, и не столько с теми прохладными и самоуспокоенными ее членами, которые считают, что довольно получить спасение и никогда не задумываются о всех десятинах, а с теми, кто выступает от лица его народа и взывает о пробуждении. Именно их он спрашивает, принесли ли они все десятины и отдались ли полностью его воле и служению. Он спрашивает тех, кто по благодати его это сделал, вознесли ли они свой голос в обличении этого греха, осознают ли они его тяжесть, готовы ли они, прежде чем изольются благословения, искоренить зло. Бог отказывает нам в своих благословениях, потому что мы отказываем Ему в том, что должны Ему отдать. Самое первое, что необходимо, прежде чем Его рука сможет открыть отверстия небесные, это то, чтобы все десятины, все, чего Он требует, было отдано Ему. Часто и много говорят об отсутствии интереса к миссионерской деятельности, но при этом упускается из виду суть дела. Ужасное зло здесь заключается в том, что сердца людей не отданы Богу, что духовная жизнь болезненна и слаба, и что религия замыкается в себе. До тех пор, пока грех этот не будет осознан и оплакан, открыто исповедан и осужден, и пока люди не будут готовы к тому, чтобы Дух Святой вел их к жизни полного самопожертвования для Бога и Его служения, молитва о пробуждении ничего не даст. Нужно, чтобы те, кто видит это зло, заявили о нем во всеуслышание. Судя по тому, что говорится на многих конференциях, семинарах, симпозиумах, советах, съездах, церкви большей частью поздравляют друг друга по поводу состояния дел в них и настолько заняты тем положительным, что имеют, что абсолютно не осознают своих огромных недостатков, которые не позволяют открыться отверстиям небесным. Благословения могут снизойти лишь тогда, когда путь для них будет подготовлен дерзновенным свидетельством, истинным исповеданием и глубоким смирением. Как было бы легко, если бы был излит Дух Божий, освящающий, и христиане стали бы жертвовать с радостью и щедростью. Так что каждая миссионерская организация дважды увеличила бы свои финансы и поле деятельности, и прошлогодние 3 миллиона превратились бы в 6. Это было бы так, если бы среди детей Божьих произошло пробуждение. Никто бы не обеднел, а многие бы стали еще богаче. Стремясь к пробуждению, мы должны подготовиться к этому освящению, исповедав ужасные грехи прошлого и дав со своими братьями новый обет послушания. Дух Божий может это сделать, и Он сделает это. Нам нужно молиться о неспослании Духа с желанием и самоотвержением, чтобы Он полностью владел нами и привел к тому, чего от нас хочет Бог. Молитва о возрождении требует внимательнейшего самоанализа. С ней мы возлагаем на себя огромные обязанности. Для нее нужна великая божественная благодать. Она спрашивает нас, готовы ли мы отвратить наше сердце и жизнь от других интересов и разделить тяготы и печали тех в граде Божьем, кто вздыхает и рыдает о мерзостях в нем творящихся. Она спрашивает, верим ли мы в молитву, в наше право и власть с Богом выполнить эту великую просьбу. Настолько, что Бог полностью изменит жизнь некоторых, или даже многих, из его народа, из эгоистичной в жизни полного самопожертвования. Она спрашивает, сможем ли мы стать первыми, кто даст ответ, кто даст ответ, кто отдастся Духу Святому, чтобы Он совершил в нас полностью дело обличения греха и уничтожения нашего «я». Она спрашивает, примем ли мы этот ответ, донесем ли его нашим братьям и докажем ли им, что может сделать Бог. О, последствия этой молитвы о возрождении для нас могут быть самыми разными, но не будем этого бояться. Давайте, не колеблясь, принесем все десятины в Дом Божий. Давайте, не колеблясь, ждать, когда откроются отверстия небесные и изольются благословения до избытка. Глава 2. Возрожденная Церковь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицом Твоим. Во всех народах спасение Твое. Да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. 66-й Псалом. Когда мы говорим и молимся о пробуждении, важно, чтобы мы понимали, чего мы в действительности желаем и просим. Для большинства христиан это слово означает большое увеличение количества обращенных. Когда это происходит, они говорят, в этой церкви, ну или в городе, прямо пробуждение. Но истинный смысл слова гораздо глубже. Это слово означает оживление тех, кто жив, но впал в состояние холодности или мертвости. Они христиане и имеют жизнь, но нуждаются в пробуждении, чтобы вернуться к своей первой любви и к здоровому росту в духовной жизни, вступлением к чему и было обращение. Когда вся церковь, в целом ее служители и члены, не живет, отдаваясь полностью всем сердцем Христу и Его служению, не ходит в радости Господа и в отделение от мира, нам нужно молиться еще больше, чем за обращение необращенных, за то, чтобы народ Божий поистине пробудился и вновь получил Божию жизнь в силе. Можно сказать, а не лучше ли путь к пробуждению церкви – прибавление к ней новообращенных? Разве это не пробуждает интерес и радость и не побуждает христиан к новой активности? Может быть и так. Но по двум причинам это не удовлетворяет насущной потребности. Во-первых, такое пробуждение, как правило, очень непродолжительно, и вскоре церковь опускается до своего обычного уровня. Во-вторых, эти новообращенные, придя в церковь, не живущую теплом истинной духовной жизни, во всей святости и плодотворности, не получают той помощи, в которой нуждаются, и не поднимаются выше окружающей их теплой температуры. В первую очередь мы должны молиться и трудиться для того, чтобы возродилась церковь истинно верующих. Миру нужно больше лучших христиан, а не обычных. Нам нужны христиане с более сильной верой, более святой жизнью, безмерно преданные Христу и Его служению и готовые пожертвовать всем для спасения душ. Когда на церковь изольется Дух Божий и люди, страдающие от духовной немощи, облекутся в одежды восхваления и в силу Духа Святого, мир вскоре разделит с церковью эти благословения. Эти возрожденные верующие будут готовы отдаться на труд Божий дома или за границей, их слово и свидетельство будет иметь силу. Номинальные христиане будут судимы силой примера, возрожденных христиан и признают, что с ними Бог. И весь мир воспользуется этими благословениями благодаря большему количеству вестников оживившейся церкви и пылающему в них огню. Пробуждение среди верующих – это великая потребность наших дней. Возрожденная церковь – единственная надежда умирающего мира. Если наша убежденность в этой истине должна быть глубокой и влиять на других, если с ее помощью действительно должны быть затронуты и укреплены наше желание молиться и пробуждение, и вера в эту молитву, нам нужно, чтобы Дух Святой явил нам смысл таких слов во свете замысла Божьего. Духовная суть Церкви, ее великое предназначение – быть орудием всемогущества Божьего в завоевании всего мира и условия, при которых эта цель может быть достигнута. Все это мысли Божьи. Они выше наших мыслей настолько, насколько небеса выше, чем земля. Одной из самых первых нужд в нашей молитве будет то, чтобы Бог сам указал, какой Он хочет видеть свою Церковь, кем Он обещал быть для нее и как нужно осуществить Его план насчет нее. Давайте попробуем сами додуматься до некоторых из великих мыслей Божьих, которые явлены в Его Слове. Церкви доверена судьба всего мира. Когда Христос закончил свое дело на земле и взошел на небеса, чтобы продолжать его там, Он назвал две силы, которым поручалось продолжить Его дело на земле. Он сказал о Духе Святом, который, будучи равным самому Богу и Отцу, должен был прийти во имя Его, чтобы обличить мир о грехе и проявить свою божественную силу в Его учениках, сделав их таким образом свидетелями о Нем до края земли. Он сказал о своих учениках, что послал их в мир так же, как Отец послал Его. Точно так же, как Он жил, чтобы исполнить волю Отца и спасти людей, так же должен был исполнять ее и Дух Его. И точно так же, как Дух Святой должен был целиком посвятить себя этому делу, и тело Его, которое было предназначено для этого, Церковь должна делать то же самое. Все верующие вместе, каждый в отдельности, должны были быть подобно Христу, светом мира, принесенным в мир с одной определенной исключительной целью – рассеивать его тьму и вывести людей из тьмы к свету. Церкви дано обетование силы Духа Святого, чтобы она выполнила свою миссию. Этот Дух дан каждому верующему, чтобы он мог жить божественной святой жизнью. Этот Дух должен быть для него печатью его поклонения Богу и принятия его Богом, источником любви и радости, благодатью для победы над грехом и миром, силой, чтобы сделать все, чего Бог хочет от нас. Этот Дух должен быть светом для верующего, направлять и вести его, освещать и подготавливать к непрерывному общению со святым Богом, проявлять в его сердце Христа, Сына Бога Отца. Он должен быть источником, бьющим изнутри и изливающимся в потоках живой воды. Тем, как он действует в личном опыте человека, он готовит его к дерзновенному свидетельству о силе Божьей и о том, что случилось в его собственной жизни. Не признав и не испытав полностью силы Духа Святого, Церковь не может осознать или исполнить то, к чему призвана. Сила его та жизни, тот плод, о которых просит Бог, становятся естественными и надежными. Когда Дух не проявляет себя в силе, это доказательство того, что его место занято другим Духом. В духовном мире есть лишь два Духа – Дух Божий и Дух мира сего. Между ними идет непрекращающаяся борьба. И именно потому, что христиане так много отдают миру сему и живут под его властью, его Дух овладевает ими и печалит и угошает Дух Божий. Они теряют способность покорять грех или жить более святой жизнью. Они теряют остроту желания жить для Бога и для Его Царства. Они теряют ту божественную любовь, которая позволила бы им жить для ближних и воздействовать на них. Их религия становится религией для ума, а не для сердца. Им нравится слушать красивые слова о религии и считать вызванные ими приятные ощущения религиозным чувством. А между тем они угашают в себе жизнь, обретая взамен немощь и смерть. В таком состоянии живут многие христиане, лишая самих себя и своей церкви сил, чтобы делать добро и благословений. Пробуждение для того и необходимо, чтобы поднять церковь из такого состояния к истинной жизни, таков замысел Божий. Истинное пробуждение – это самая настоящая революция, изгнание духа мира сего и духа эгоизма и триумф Бога и его любви в сердце или в жизни человека. Как любые роды связаны с болью и с мучениями, так и этому приходу в церковь новой божественной жизни вы усилия должны предшествовать и сопутствовать боль обличения и исповедания. Серьезное исследование сердца, в ходе которого обнаруживается, предается позору и осуждается грех. В таком благодатном труде многие узнают, как мало истины или силы было в их обращении или в их духовной жизни. Они увидят, что то, к чему они были снисходительны, это явный грех, который может смыть лишь кровь Христа, а победить лишь сила Христа. Они уже не будут удивляться, что когда кто-нибудь будет говорить о необходимости второго обращения. Опыт многих людей научит их тому, что эта перемена еще более велика. Они увидят, что теперь они впервые по-настоящему понимают, что такое сила благодати, что такое благословение Божьей любви, что такое радость сердца, отдавшегося на служение Христу. А труд для Бога будет естественным плодом, который принесет сошедший на них Дух Святой. На тех, кто верит, что пробуждение необходимо и возможно, лежит торжественная обязанность подготовить путь Господу, говоря об этом с Богом и с людьми. С Богом мы беседуем об этом в молитвах. Мы просим Его открыть наши глаза и сердца Церкви, чтобы услышать, что Он думает и говорит о нашей духовной жизни. Мы исповедуем наш собственный грех и грехи наших братьев. Мы становимся в проломе, чтобы обрести силу Божью. Мы просим Духа дать нам быть истинными ходатаями, которые с нежной любовью, однако со священным пылом и в истине говорят Богу о том состоянии, в котором находится Его Церковь. Не в духе осуждения или самовосхваления, но в глубоком смирении и в духе самопожертвования мы просим Бога показать нам, правильно ли мы все понимаем. То, что Дух Своеволия и мира сего лишает Церковь ее силы продолжать дело, которое начал Христос. Мы просим Бога явить нам, придет ли освобождение и как оно придет. И таким образом мы готовимся к тому, чтобы вознести наше свидетельство и обратиться к нашим братьям. Это может случиться не сразу. Огонь в нас может гореть очень долго. Может быть, мы не выступим перед большой аудиторией или с маломальски видимым эффектом. Но если наше обращение к людям будет плодом долгих бесед с Богом, плодом ожидания пробуждения от Него, результат скажется обязательно. И когда люди один за другим, Бог обычно так делает, начнут видеть, какова действительно Божья воля насчет Его Церкви, причины ее неудач и пути к возрождению, а также насколько можно надеяться на посещение Его Божьей милости и благодати, их молитвы станут более настойчивыми, исполненными верой. И тогда придет благословение. Все это должно привести к прочной вере в то, что возрожденная Церковь – это возможно. Мы имеем такое обетование, и оно весьма надежно. Как в случае с отдельным человеком и с его нуждами, так и с Церковью, и с предстоящими ей коренными переменами – неверие – это большое препятствие. Вера может победить только там, где она есть, не в мудрости людской и не в надежде людей на пробуждение, вызванное действием всех факторов и всем видимым прогрессом, а в силе Божьей и Его непосредственном вмешательстве. Вера взирает на Бога абсолютного всемогущества и бесконечной любви и поклоняется Ему. Бог может, Бог сделает. Вот сила, лежащая в ее основании справа и слева. Это подготовит нас к пониманию крайней тщетности всех человеческих усилий и необходимости воззвать к божественному вмешательству. Это пробудит нас серьезно слушать Слово Божье, говорящее о всемогуществе, с которым Он готов действовать. Мы увидим, что на своем личном опыте мы можем подтвердить и убедительно свидетельствовать другим, что Бог творит новое на земле, что Он дает своим детям силу жить жизнью святого и полного послушания, радостного и полного посвящения себя на Его служение. Тогда мы будем готовы поверить в Дух Святой с новой силой, потому что Он может наполнить сердца святых Божиих и облечь их властью, позволяющей им завоевать весь мир. Вряд ли стоит говорить, насколько различными будут элементы молитвы, предлагаемой таким исследованием. Она будет начинаться с испытания сердца, исповедания и смирения. Святой Дух укажет нам, какова личная наша доля в отступничестве, даже хотя мы это и оплакивали. Он осудит в нас то, к чему мы были снисходительны. Он откроет наши глаза, чтобы мы увидели, что вокруг нас не так, и пришли к самому Богу, неся бремя мирской суеты и самодовольства Его детей, составляющих с нами одно тело во Христе. Когда мы изучим и увидим, что Бог нам обещал, и свяжем это с отдельными церквями или более крупными группами людей, к которым мы принадлежим, мы почувствуем, какая это торжественная миссия предлагать себя в качестве ходатаев перед Богом и свидетелей перед людьми в связи с бесчестием, подчиненным Его имени».